нас с вами последняя лекция и самый плотный энергетический уровень, самые глубокие энергии, ну и, соответственно, самая сильная магия. Ну, собственно говоря, настоящая магия, как творческий процесс в материале, как мы с вами говорили, как творческий процесс, она начинается именно тогда, когда маг осваивает этот энергетический уровень. Потому что именно на этом уровне, на уровне семерки, там, где энергии жизни и смерти, как вы знаете, именно на этом уровне творения мага обретают свою жизнь. Они становятся живыми, включаются в общий эволюционный процесс, если маг действует, значит, в соответствии с законом. И через этот уровень, через седьмую чакру, осуществляется связь с целым, на уровне материала, на уровне вещества. Поэтому маг, который создает новые целостности, новые, нечто новое, то, что способно эволюционировать, он должен через седьмую чакру свою и через этот энергетический уровень должен иметь доступ к тем пространствам, где, значит, он может брать исходный материал для своей работы, для того, что он делает. То есть исходный материал для творчества. Ну, мы с вами уже много раз говорили, что маги бывают разного масштаба. И, соответственно, значит, масштаб творчества магов тоже самый разный. Те маги, которые способны работать в планетарном масштабе, они, естественно, работают самыми крупными вещами. В частности, они работают с кармой, с кармическими проблемами, с формированием кармы, с проблемами реализации кармы. Они работают с космическим законом, они работают с праной как таковой, то есть с жизненной силой. Вот, собственно, этот уровень жизни и смерти – это именно вот тот уровень, с которого энергии жизни, оживотворяющие энергии, и можно, значит, получить. Но на этом уровне, значит, на уровне семерки, работает очень много, как бы, частных видов магии. И тоже многие из этих видов магии зародились в глубокой древности, практически с самого начала, как только человек спустился в физический план и стал обустраиваться в физических и околофизических слоях. Значит, люди стали работать на этом уровне, и уже в самых первых человеческих сообществах, в первобытных эгрегорах, уже стала формироваться некая такая специфическая, ну, можно назвать, магия мертвых. То есть это виды магии, это определенные магические ритуалы, которые обеспечивали человеческому существу переход из мира живых в мир мертвых, определенное посмертное существование в каких-то специализированных пространствах и затем, как бы, возврат человеческой души снова в воплощение. То есть определенные виды магии, обеспечивающие инкарнационный круговорот, формирование кармических клише, обеспечивающих реализацию индивидуальной кармы вот, в пределах тех общественных структур, которые тогда существовали. Значит, вот такие виды магии стали развиваться с самого начала. Ну и, собственно говоря, сейчас вот у всех народов, которые до сих пор еще находятся на невысоком эволюционном уровне, застряли на первобытной стадии, у них все это сохранилось, огромное количество существует ритуалов. Я думаю, что вы об этом все читали. Значит, ну, по мере того, как люди эволюционировали, человеческие сообщества становились все более и более сложными, эгрегоры более обширными и более многомерными, соответственно, магия мертвых совершенствовалась, и вот Египет нам дает примеры магии мертвых, которая совершенно отчетливо выделялась в отдельные виды магии, очень сложные, очень развесистые ритуалы, наработаны были очень сложные многомерные пространства, огромное количество различных маршрутов для душ умерших, множество вариантов инкарнационного круговорота. То есть очень сложная система была наработана уже египтянами. И египтяне очень активно работали с кармическими клише. Ну, я это все вам уже неоднократно рассказывала, и в книжке об этом тоже написано. Я просто сейчас так конспективно повторяю, чтобы вы повторяли себе, о чем идет речь. Ну, в разных эгрегорах, у разных народов и в разное время магия мертвых устраивалась по-разному, но везде она в том или ином виде существовала. Ну и до сих пор наши погребальные обряды разнообразные, они представляют собой тоже разновидности такой магии. Где-то это пережитки какой-то древней магии, где-то какие-то попытки установить новые ритуалы. Вот. Но это вот все такие виды магии, которые имеют дело, значит, с, ну, собственно, семерочный, так сказать, уровень энергии – это сам момент перехода, сам момент смерти или сам момент рождения человека, переход из состояния жизни в состояние смерти или состояние смерти в состояние жизни. Значит, вот. Значит, вот один, значит, такой вид магии, очень распространенный, значит, везде, общепринятая такая магия. Затем существует магия, так сказать, уже, я пока не говорю о всяких, об отклонениях, о всяких, так сказать, ужасностях, это потом я об этом отдельно поговорю. Значит, пока я говорю о тех видах магии, которые как бы вот так этого уровня, которые работают нормально, рабочие виды магии. Значит, очень интересная такой вид магии этого уровня, ну, условно ее можно назвать терминаторская магия. Терминаторская магия. Она связана вот с чем. Значит, ну, эта магия, как правило, достаточно масштабная. Значит, это связано с тем, что в любом процессе развития наряду с созидательной тенденцией всегда существует тенденция разрушительная. То есть всегда возникает необходимость в уничтожении всего отжившего, всего эволюционно-бесперспективного, тупиковых ветвей, то есть как бы уборка мусора. И это совершенно закономерная неизбежность, такая же закономерная, как и создание и разворачивание новых форм жизни. И это, ну, я уже много раз вам говорила, что само собой ничего не делается нигде, и в человеческом обществе, и в каких-то эволюционных процессах природных, это тоже вот этот, сказать, уничтожительная, это разрушительная часть, она тоже осуществляется кем-то. То есть есть, ну, люди, сущности, иерархии, которые специально занимаются именно этим вот. Ну, условно, их условно можно назвать терминаторские иерархии. Значит, здесь, значит, необходимо понимать еще такой момент, что вообще сама по себе эволюция, мы говорим эволюция, эволюция, но, как правило, это слово понимают вульгарно, так как нас учили на марксизме-ленинизме, что вот эволюция – это вот такой вот процесс, вот развивается, все прогрессирует от худшего к лучшему. На самом деле это, конечно, не так. Эволюция не является линейным процессом. Множество систем и структур, ну, если говорить об эволюции человечества, эволюции Земли, значит, параллельно развивается огромное количество различных систем и структур разного уровня сложности в разных пространствах, в разных временах. Иногда они развиваются независимо друг от друга, иногда между собой взаимодействуют. Но как вот движение любой системы вперед по ходу времени не означает ее постоянного улучшения. Вот на организменном уровне, значит, последовательное развитие системы ведет к старости, смерти, значит, разложению на составные элементы, и потом, значит, вот из, значит, молекул и частиц каких-то, значит, снова вырастает там цветочек или что-то такое получается. Значит, то это место совершенно понятное. Но такой же точно процесс происходит, скажем, на уровне эгрегориальном, на этническом, на государственном. Значит, то есть эгрегоры являются организмами, этносы являются организмами. Ну вот Гумилев эти процессы очень, так сказать, четко отслеживает. Значит, и для них тоже наступают периоды, значит, одряхления, старости, смерти. Иногда они погибают насильственной смертью. Значит, но общественные структуры, ну, как, впрочем, и организмы многие живые, они далеко не всегда соглашаются со своим старением, со своим разрушением, очень часто сопротивляются, значит, этому всему, причем иногда сопротивляются очень упорно, и во многих случаях требуются определенные воздействия, которые бы трансформировали и разлагали мертвый материал. Ну и, собственно говоря, вот задача терминаторских иерархий и магов, которые берут на себя терминаторские функции, именно в том и состоит, чтобы производить разделение живого материала от мертвого, то есть материала эволюционно-перспективного от материала эволюционно-бесперспективного, материала уже умершего, то есть производить это разделение и трансформацию или уничтожение мертвого материала. Но здесь, естественно, проблема возникает очень серьезная перед теми, кто как бы такие функции на себя берет по тем или иным причинам, или по собственному желанию, или, кстати, ну, волею каких-то, значит, событий, чаще всего в силу каких-то своих задач внутренних или кармических каких-то своих, значит, предрасположенности. Значит, здесь, значит, необходимо очень точное следование закону, необходимо очень точно его чувствовать и синхронизировать свои действия с законом. То есть необходимо, причем здесь вот принципиально важный момент, что вот необходимо сущностно, не на уровне рассудка, а сущностно понимать ход эволюционного процесса. То есть вот тогда терминатор, условно говоря, так, способен выполнять свою функцию. Вот. Значит, так что вот это, то есть не все, значит, это я к чему вам говорю, не всякий тот, кто выступает в роли разрушителя, обязательно плохой. Но, значит, вот здесь должна быть абсолютно точная синхронизация, потому что это действительно вот это уровень жизни и смерти, и здесь отклонение, любое отклонение на этом уровне, оно дает очень, значит, серьезное и кармическое отягощение, ну и вообще очень большие, значит, неприятности. Значит, отклонение на этом уровне, как вы сами понимаете, отклонение здесь огромное количество, и отклонения самые серьезные, самые крутые. Опять же, с древности, с далекой древности в магии активно употреблялись, использовались различные ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Магия, построенная на энергиях смерти, на тех энергиях, которые выделялись в тот момент, когда человек умирал или его убивали специальным ритуальным образом. Значит, на этом было построено очень много древних магических обрядов. Ну, я думаю, что вы все об этом читали, я не буду их перечислять. Но они имели определенное значение на, опять же, вот, на начальных стадиях истории. Но вот что интересно, практически все народы, все культуры, которые переходили уже как-то к более высокому уровню, они отмечали просто специально, вот как бы переходя на новую ступень своего развития, они специально отмечали, что они, сравнивая как бы себя с другими народами, вот это египтяне об этом упоминали, и древние греки об этом обязательно упоминали, что они не совершают человеческие жертвоприношения. Вот там вот кругом живут дикие народы, которые совершают человеческие жертвоприношения, а мы уже люди цивилизованные и культурные, мы человеческие жертвоприношения не совершаем. Ну, как правило, первоначально человеческие жертвоприношения заменялись жертвоприношениями животных, значит, и только уже значительно... Но все равно требовались для очень многих магических действий, которые обеспечивали просто само по себе существование человека в физическом плане, требовались определенные энергии, энергии, связанные в частности с кровью, причем со свежепролитой кровью. На этом очень многие ритуалы базировались. Значит, вот, значит, но вот эти магические ритуалы с человеческими жертвами, причем там где-то человеческие жертвы приносились. Ну, просто жертва приносилась как жертва. Многие ритуалы требовали обязательного поедания того, кого в жертву приносили. Ну, тоже мы с вами об этом говорили, я рассказывала, зачем это делалось. Вот. Ну, для настоящего времени, как вы сами понимаете, это уже является не просто пережитком, а ну, просто преступлением со всех точек зрения. Хотя до сих пор сохранились некоторые культы. Ну, мы знаем, например, по телевизору иногда показывают сатанистов, которые пытаются совершать человеческие жертвоприношения. Вот. То есть сохранились такие культы кое-где. Но что самое печальное, что... Ну, то есть это, ну, это единичные случаи, то есть их как бы даже можно было бы и не считать, если бы пережитки этой магии не остались просто как бы в подсознании человечества, в коллективном бессознательном, и уже это работает не просто как магия, а это сущности нижних зон, которые некогда, так сказать, были прикормлены около эгрегориальных и в эгрегориальных пространствах. По мере того, как эгрегоры разрастались, людей становилось все больше и больше, сущности эти набирали все большую и большую силу. Это сущности 12-й зоны, 14-й зоны, 11-й зоны. И эти сущности как бы требуют себе пищи, требуют определенных энергий, и они инвальтируют людей, инвальтируют человеческие сообщества на убийства, на войны прежде всего. И чем дальше человечество развивается, тем эти войны масштабнее, тем больше людей гибнет. Хотя, вы знаете, вот люди, в принципе же, воевали практически всегда. То есть, может быть, самые первобытные времена, когда людей было совсем мало, и просто, ну, они не воевали просто потому, что жили очень далеко друг от друга, на разных концах, можно сказать, света. Вот. А уже история, вся история, скажем, Древней Греции, которая нам представляется вершиной вот, цивилизации и культуры, очень, очень культурным народом, греки воевали непрерывно. Греки воевали непрерывно, и греческую культуру, действительно величайшую для того времени, и, собственно, до сих пор одна из вершин человеческой культуры, эту культуру, она же существовала в период расцвета, это несколько сотен лет, причем ну, буквально 2-3 столетия. И греческую цивилизацию погубила 14-я и 10-я зона. Ее погубила война и рабство. Потому что греки непрерывно воевали, истощались совершенно, на это уходили все силы. И непрерывно применялся, все шире и шире применялся рабский труд на это тоже очень, это, как известно, очень малопродуктивное, то есть терялись стимулы к развитию ну, это, производительных сил и производственных отношений. Вот. Так вот, значит, к чему я говорю? То есть на данный момент, к нашему современному, к нашему времени, для того, чтобы ублажать всех этих вот сущностей нижних зон, всех этих инфернальных существ, уже никакой магии не требуется. Люди воюют сами по себе, все, почти что все, за редкими исключениями, государственные эгрегоры имеют в своем распоряжении огромные ну, резервуары, скажем так, энергии ненависти, огромные запасы этих энергий, проливается огромное количество крови, ну, это мы все знаем. Вот. Однако, тем не менее, все равно вот, и в наше время, ну, сравнительно, скажем, недавнее время, применялась, использовалась определенная магия и эгрегорами, государством. Я думаю, тоже вы все про это знаете, читали или слышали. Фашизм, национал-социализм в Германии. Значит, всем известно, что Гитлер совершенно сознательно пользовался магией. У него были астрологи персональные, это все, про это много писали. Значит, у него было специальное как бы, магическое ведомство, скажем так. Они посылали экспедиции в Тибет, но в основном, на самом деле там действительно была попытка практиковать определенные виды магии. Была попытка, значит, не то чтобы попытка, а просто-напросто оживилась нижняя часть, как бы, ну, заснувшая на некоторое время часть метакультуры, ну или эгрегора древних викингов, которые были очень воинственным народом. Ну, я уже на одной из лекций вам немножко про это говорила. Значит, там значит, сохранилось огромное количество магических наработок именно магии войны. Викинги эту магию развивали целенаправленно, очень успешно, очень сильно. И, ну, во-первых, и наработки были очень большие, очень много было сущностей. Ну и те значит, люди, которые в свое время этим занимались, они в основном продолжали воплощаться примерно там же, примерно в тех же местах. Ну и как только появилась более или менее, сложилась благоприятная обстановка, вот это все прорвалось из, ну то есть как-то оно было так там закуклено, закрыто. Значит, это все прорвалось наружу, и это все вышло в проявление через эгрегор Германской империи. Но вот обратите внимание, что хотя германские племена воевали ну, достаточно много, достаточно активно и постоянно, но только вот когда сформировалась империя, а это произошло сравнительно поздно, уже только когда образовалась империя, она такой приобрела с самого начала очень агрессивный характер. То есть, а империя – это обычно такой эгрегор или такая метакультура, которая уходит своими корнями очень глубоко. То есть вот только империя германская дорылась, дотянулась до вот тех вот глубин, и магических, и энергетических залежей, которые были еще, остались еще с времен викингов. И вот это произошел этот выплеск, выброс огромный. Ну и, собственно говоря, вот Германская империя воевала практически все время. Германская империя воевала постоянно, очень активно, ну и последнее это было вот уже фашистская Германия воевала. И Гитлер, конечно, ну Гитлер и его команда, это были достаточно мощные маги, которые много могли, много умели. И действительно, поэтому в начале войны, в первый период войны, им сопутствовал успех, ну, сам по себе захват власти им удалось произвести очень грамотно, магически. На начало войны, когда завоевали чуть ли не всю Европу, все было очень грамотно. То есть, в общем, как вот эта магия вся работала, работала очень хорошо, но в конечном счете эта магия дала сбой. И именно магия сбой дала здесь. Но помимо всяких прочих факторов, вот для нас с вами интересно вот, этот вот, вот это вот место. Значит, почему в конце концов, вот, то, что, собственно, никто другой, никакие другие страны, и наша страна в том числе, ничего, ну, по крайней мере, явно ничего магически этому не противопоставляли. То есть с нашей стороны явной магии никакой не было. Ну и со стороны других европейских стран тоже. И тем не менее, вот эта вот могучая германская магия, она не сработала. И вот мы с вами просто можем посмотреть, почему. Где, значит, произошли проколы. Тут. Значит, ну, я вам говорила, вот мы с вами по уровням смотрели, я вам по каждому уровню, я вам рассказывала, значит, какие отклонения для мага на данном уровне, значит, какие отклонения приводят к серьезным магическим сбоям. Ну, значит, вот просто если посмотреть вот так вот по уровням сверху вниз, то, значит, во-первых, начиная с уровня идеи. Допустим, значит, у нацистов была идея совершенно четкая, все было, так сказать, нормально оформлено, все. Значит, но, во-первых, идея была достаточно плоская и плотная, архаичная, достаточно архаичная и обращенная в прошлое. То есть идея не имела перспективы ни вверх, ни вниз, и идея была, хотя как бы идея была мирового господства, это присутствовало изначально, значит, достижение мирового господства, значит, но, значит, изначально как бы был, то есть как бы отрыв, не включение в целое себя, а стремление подмять целое под себя. То есть с самого начала вот эта вот тенденция была не, значит, включение, а, значит, заглубление на уровне, значит, двойки. Значит, на уровне тройки, значит, что у нас происходило на уровне тройки? Значит, это у нас формы действия. Форма взаимодействия, да, значит, и идея уже на уровне идеи сразу же шел, значит, раскол, то есть идея, она объединяла, шла дифференциация людей внутри эгрегор. Шла очень четкая дифференциация, потому что далеко не все эту идею, значит, то есть наиболее умные, наиболее творческие люди, они эту идею не принимали, и эгрегор их отторгал. Сначала, значит, они, вы знаете, что тоже из Германии, как и из нашей страны, огромное количество творческой интеллигенции уехало, значит, эмигрировали, потом, ну, кого-то потом казнили, то есть кто-то в лагеря попал, вот, значит. То То есть осталась наименее творческая часть населения, то есть остались те, кто осталась 12-я пассивная зона. Осталась 12-я пассивная зона. То есть Германия сразу, то есть Гитлер сразу же, уже на уровне идеологии, он сразу творческий потенциал своей страны очень резко сузил. Вот. Ну и, соответственно, дальше уже пошло, то есть чем глубже, тем значит, больше там происходило различных неточностей. Я уже сейчас все это просто не буду подробно разбирать. Не буду, просто, значит, что мы, вот, что касается отклонений. Вот я многие отклонения вам перечисляла, которые для мага просто приводят, сразу, как бы, ну не сразу, достаточно быстро приводят к неудаче. Значит, прежде всего, значит, вам, ну, не знаю, прежде всего или не, но во многом, значит, Гитлера и всю, кстати, его верхушку губило колоссальное самомнение. Отклонение по 16-й зоне. Самомнение, самоуверенность, уверенность в том, что сильнее всех, значит, вот, значит, ну и, конечно же, самое главное, самое серьезное отклонение, которое губит магов вообще всегда, и тут тоже оно сработало, это 12-я активная зона, это своеволие, это полное, значит, выпадение из закона, полное выпадение из какого-либо вот эволюционного движения. Поэтому рано или поздно должна была найтись на них управа, и она нашлась, ну, к сожалению, поздно, в общем-то, потому что если бы пораньше, то многих жертв можно было бы избежать. Хотя, в принципе, вот, ну, вы знаете, тоже, наверное, читали, что на Гитлера было несколько покушений, и не удавались они, вот, про, вот как бы чудо какое-то, вот уже все вот было, вот должно было все, и вот что-то такое случалось, что его спасало. То есть это говорит о том, что вот эта защита, то есть магическая, как бы, охрана Гитлера работала очень хорошо. То есть там буквально там на уровне стечения обстоятельств. На уровне стечения обстоятельств происходило. То есть это не... Вот. Но, значит, вот в конечном счете, тем не менее, значит, всему этому пришел конец, и это лишний раз свидетельствует о том, что на самую мощную магию, если она, значит, идет вразрез с законом, находится, ну, по крайней мере, вот пока что, находится противодействие, вот, и с этим удается как-то совладать. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что ни фашизм, ни тот режим, который в нашей стране, значит, в течение многих лет был, что эти режимы нельзя считать, что ну, скажем так, магию этих режимов нельзя считать законно-терминаторской, скажем так. Вот это надо тоже понимать, потому что вот здесь шло уничтожение совершенно тотальное людей. Тоталитарный режим, он не разделяет. Он не разделяет, он вот, то есть наряду с живым, как бы, материалом идет, погибает огромное количество, наряду с мертвым материалом погибает огромное количество материала живого. То есть закон кармы в таких ситуациях очень сильно искажает вот внутри этого государства. Там, как бы, вот, государство берет на себя функции карательные, функции реализации кармы, и делается это очень жестко, грубо, резко и с огромными потерями для, с эволюционной точки зрения, для людей. Потому что те, ну, естественно, опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что человек, который попадает в какую-то такую вот заваруху, это все не случайно, там, ну, как бы это все понятно, это мы знаем. Но далеко не всегда вот его душа на самом деле заслужила такие тяжелые испытания, скажем так. То есть при других ситуациях, значит, возможно было бы, как бы это пройти мягче. Вот. Поэтому такие вот, значит, ситуации, они с точки зрения эволюционной, они ну, не оправданы, скажем так. Слишком жесткие. Вот. Так, ну, значит, так. То есть, значит, фашизм – это на самом деле магия, основанная исключительно на инвальдациях нижних зон. Именно магия, основанная на инвальдациях нижних зон. В нашей стране магии как таковой не было, но инвальдации нижних зон были не слабее, чем, ну, я имею в виду сталинскую эпоху, вот, революция, сталинская эпоха. То есть инвальдации нижних зон были не слабее, чем, значит, фашистской Германии. Вот. Так что, ну, так что видно, что, в общем, можно и то же самое делать, и не опираясь на магию как таковую. То есть Сталин сознательным магом не был, но подсознательно, конечно, был. И вокруг него определенные, так сказать, иерархии, значит, тоже инвальтируемые с нижних зон, тоже функционировали. То есть это все, так сказать, достаточно сложно устроено. Вот, значит, так что вот эти, значит, отклонения у нас. Так, значит, магические толщины. Так, значит, еще есть, значит, я теперь опять возвращаюсь к такой магии уже, ну, мелкой, индивидуальной, скажем так. Есть виды магии, ну, тоже это обычно какие-то культы такие, типа сатанинских, которые используют энергии смерти, проводят свои ритуалы на кладбищах. Часто они совершают надругательство над могилами. Ну, до сих пор, знаете, опять же, в средние века таких много очень было колдунов, которые такой магией занимались. Много магии было основано на этом. Но сейчас, конечно, этого очень мало, это уже такая какая-то экзотика магическая, но тем не менее вот до сих пор попадаются пережитки вот таких вот, встречаются. Вот. Значит, теперь, значит, есть такие, так сказать, виды магии специальные, значит, специальная магия убийств. Убийство магическими способами, уничтожение человека магическими способами. Ну, опять же, у древних народов это нам известно, об этом много пишут. Значит, там это, так сказать, общепринято, когда там маг, колдун насылает смерть на человека. Значит, ну, это встречается и в наши дни, опять же, хотя, конечно, в цивилизованных странах человека магическими способами убить достаточно трудно, ну, просто для того, чтобы человека убить на тонком плане, надо иметь доступ к его тонким телам, то есть его тонкие тела должны быть так устроены, чтобы маг мог, значит, на него воздействовать. У большинства современных людей, нормальных, цивилизованных современных людей, тонкие тела устроены по-другому, поэтому наговорами, колдовством или какими-то магическими ритуалами убить современного человека достаточно трудно. То есть вот сделать там куклу, там вот всаживать в нее булавку, ну, читали все эти описания, да, там, в всяких романах. Значит, современного человека таким образом, как правило, не убьешь. Ну, просто он уже по-другому устроен, более сложно, его уже... У него сама по себе структура тонких тел и эфирного тела в том числе совершенно другая, и его уподобить кукле и гораздо сложнее, практически невозможно. Поэтому обычному человеку бояться такой магии нету смысла. Только те, кто когда-то сам в таких вот делах был замешан, кто когда-то сам в таких вещах принимал участие, был или объектом такой магии, или сам участвовал, сам осуществлял какие-то такие вещи, у них могли в структуре тонких сил могли сохраниться места, уязвимые для такого вида магии. Значит, ну, однако, тем не менее, магические группы различные, магические школы, компании всякие, которые между собой враждуют постоянно, всячески там, значит, друг на друга, друг с другом борются, у них есть свои способы уничтожения противника, они этими способами пользуются. Ну, иногда удается, иногда не удается, но это опять же, вот поскольку они так устроены, что и у тех, и у других вот это вот есть, ну и они этим занимаются. Значит, с этим связана одна очень серьезная проблема, что вообще убийство это вообще, ну, как мы с вами знаем, убийство это одно из самых серьезных кармических отягощений. Любое убийство. Но убийство магическое, даже убийство не явное, а убийство, так сказать, дистанционное, убийство не своими руками, это отягощение еще большее. Ну, то есть, если человек, скажем, убил другого, ну, там, в порыве ярости, там, в раздражении, в порыве страсти, ну, там, по каким-то таким чисто человеческим причинам, вот с кармической точки зрения это гораздо меньшее отягощение, чем магическое убийство, вот выстраивание всей этой цепочки энергетической, организация событий, организация течения обстоятельств. Вот это вот маги, которые имеют отклонение вот этого вот уровня, вот уровня на уровне семерки, это, конечно, их посмертная судьба крайне тяжелая. Даже если некоторым из них удается, среди них есть, конечно, мастера, которые умеют работать с кармическими клише, которые умеют производить себе или другим коррекцию кармы, то есть реальную, не такую игрушечную, а настоящую. Но рано или поздно закон их достает, настигает. И, ну, как правило, это происходит на каком-то, какие-то переломные моменты, переломные эпохи, потому что, чтобы человек не выстраивал это, какие-то построения либо эгрегориальные, либо связаны с каким-то крупным эгрегором, либо с каким-то магическим небольшим локальным эгрегором, с какой-то системой, с какой-то структурой. Рано или поздно приходит время, когда все равно эта структура либо бывает уничтожена, либо как-то куда-то перемещается, какие-то происходят подвижки чисто энергетические, какие-то трансформации слоев алис постоянно происходят. То есть рано или поздно, как бы маг не был искусен, рано или поздно кармический закон его настигает. И спрятаться тогда уже нигде невозможно, и, как правило, судьба таких магов бывает очень печальная, потому что это самые глубокие падения. То есть 22-я зона, она обеспечила самые глубокие падения, самые серьезные кармические отягощения. Ну, только, может быть, только 21-й еще, значит, на такую же глубину дает возможность падения. Причем тонкие тела, а в таких случаях после смерти трансформируются до такой степени, что случается в течение нескольких тысячелетий, потом такой маг не может выйти в воплощение. Ну, а кармические узлы затягиваются вообще невероятно туго, и, то есть это целое дело. Нам сейчас с вами обязательно об этом надо говорить и в эту сторону смотреть, по той простой причине, что сейчас трансформируются все слои Али. Сейчас происходит и трансформация слоев, и трансформация механизмов реализации кармы, и сами по себе кармические клише трансформируются, и способы записи кармы тоже изменяются. Поэтому сейчас, по сути дела, затрагивается все, затрагиваются все уровни, все пространства, все слои. И некоторые из магов, которые когда-то вот, допускали очень серьезные падения, они выходят в воплощение сейчас. Ну, я вам рассказывала много раз, что в свое время было несколько вот таких существенных метаисторических событий за время, значит, за время истории человечества, когда удавалось, значит, вывести воплощение, то есть как бы снова включить в инкарнационный круговорот и, соответственно, в отработку кармы, и как бы включить в жизнь группы магов. Значит, это было и в египетские времена, особенно большое количество магов поднялось таким образом во времена Христа, во времена раннего христианства. Некоторые другие религиозные системы тоже дали возможность магам подняться. Ну и вот, значит, в данный момент тоже, да, значит, современную эпоху тоже это происходит, так что мы это наблюдаем своими глазами постоянно. Ну и поэтому для нас с вами, значит, очень важно, значит, прежде всего, очень важно понимать, что такое магия, понимать ее возможности, понимать опасности, которые, значит, которыми это все сопровождается. Ну и самое главное, вот, необходимо, значит, обрести полноту сознания, понимание единства всего происходящего на Земле. Необходимо осваивать энергетические слои, все от самых тонких до самых плотных. То есть вот, значит, у всех механизмов. Так, ну налаживайте свои механизмы все, пускайте. Значит, ну, опять же, как всегда, тема наша это неисчерпаемая, совершенно здесь очень много всего. Значит, поэтому давайте так, значит, мы с вами проведем большую магическую операцию, но еще некоторое у нас есть время, поэтому, значит, если у вас есть вопросы, давайте, значит, вы позадавайте мне вопросы. Да, сейчас.
Так вот работаю. И вот я сейчас вот сказали, и мне вот
почему ради Бога делаете, просто знаете, просто на самом деле это не есть чистка кармы. Это не есть чистка кармы. Это не есть чистка кармы, понимаете, это, ну, это так, вы так это называете, на самом деле к чистке кармы это осознание определенных проблем, это нормально, это совершенно нормальная работа. Да, просто это не называется чисткой кармы, а так это все вы прекрасно делаете, действительно так и надо, чтобы человек осознавал, чтобы человек понимал, откуда что берется, откуда. Мы, собственно, тоже так работаем, это принцип нашей работы.
Он увидел, что в средние века он был
Да, бывают такие вещи.
Да. Я теперь уже, знаете,
как
вы говорите, я что-то зашла, и думаю, может быть, я раньше себе карму, зачем я? Ну, как бы, отворительно это все делать. Сидит друзей, знакомых, да, ну, там, обстановка. И если я нарачу себе карму, то, в принципе, да,
вы знаете, нет, то, что вы делаете, оно реальных кармических пространств не затрагивает. То есть
да,
это вы это смотрите, это ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Просто есть действительно маги, которые способны кармические клише вмешиваться. Но таких очень мало. Таких очень мало, в большинстве случаев это вот, ну, вот просто какие-то такие вот. Про просмотры и коррекция тонких тел. То, что, скажем, даже тот же самый Лазарев, то, что он называет коррекцией кармы, это не коррекция кармы, это трансформация, попытки трансформации тонких тел человека, и не более того. Карма это все, просто это модное слово, поэтому все сейчас этим пользуются. Ну, я об этом на лекциях по карме много говорила, так что, да. Я не поняла вопрос. Не будет? Вы считаете, что не будет?
Эволюционно
это не запланировалось? Нет, знаете, эволюционно вообще ничего не запланировано. Нет, значит, как раз в данный момент мы наблюдаем создание таких государств. Сейчас весь мусульманский мир, например. Там, вот, пожалуйста, вам. Там сейчас идет... Ну, мы видим, какие процессы. Там совершенно очевидно.
Эти существа, они будут со временем демонтироваться, там их энергия как-то перерабатывается.
Посмотрим.
Они сами по себе не исчезнут.
Само по себе ничего, само по себе ничего. Само по себе ничего не исчезает, надо прикладывать усилия, но усилия нужны совершенно титанические. То есть это не то, что вот это вот мы сели, там поколдовали, что-то такое сделали, и все сразу починилось, сразу все стало хорошо. Знаете, вот надо отдавать себе отчет, что вот, когда вот мы там работаем, что-то такое делаем эзотерически, что вот надо здесь масштабы соотносить. Знаете, вот сейчас, например, вот исламский фундаментализм, известное дело, сейчас представляет реальную опасность и очень большую. Знаете, то есть, и наверняка еще, кстати, множество, просто сейчас как бы наиболее острая точка такая, наверняка еще множество таких точек, просто они в разное время как бы вот набухают, вот, проявляются. Сейчас ситуация очень острая, и как пойдет дальше, как пойдут процессы разрушения. Это то, что разрушение идет очень большое, очень многое разрушается, это сейчас пока что еще как бы совершенно не очевидно.
Вот после мы налаживаем там, как бы так сказать, дренаж, это способствует тому, чтобы сами нижние зоны очищались.
Знаете, то, что мы пока налаживаем дренаж, это дай бог, чтобы мы самих себя чуть-чуть бы очистили.
Да.
То есть вот здесь не надо обольщаться, что мы сразу все вот приведем в порядок и будет мир и гармония. Знаете, это вот попыточки, то есть вот не надо на свой счет обольщаться, надо очень четко представлять себе свой собственный масштаб по сравнению с масштабом исламского фундаментализма. Вот. Поэтому, но это не значит, что не надо этого делать. Знаете, это не значит, что, конечно, делать надо, и, так сказать, вот может быть, начало будет положено, но цепная реакция начинается, как известно, с одного атома. Вот. Поэтому, значит, делать это надо, но надо реально представлять себе соотношение масштабов. Вот. Так, здесь я не очень... Значит, так... Я хочу просто попробую прочитать записку. Вы неоднократно, значит, Ирина Владимировна, вы неоднократно говорили о том, что произошло в Атлантиде из-за того, что сущности ниже 22-й зоны, что ли, я не пойму, ниже 22-й зоны занимались магией, и что из этого получилось? Сейчас, к... А, не все сидящие здесь 22-й зоны, не грозит ли им та же участь? А заодно и нам. Ну, я действительно говорила о том, что значит, магией занимались значит, люди зон рождения, не только 22-й зоны, и в этом нету ничего на самом деле страшного. Проблема была не в этом. То есть существует, я как раз на одной из лекций я говорила, что для каждого человека существует, ну не то, что для каждого, но в принципе вот есть виды магии органичные для того или иного типа людей. 22-я зона – это принцип магии как таковой, это просто как бы принципиальные вещи, это способы действия, принципы воздействия различные. А так существует множество, то есть как бы каждой зоне соответствует определенная магия, определенный вид магии. И другое дело, что люди потом уже как бы все перепутали и все позабыли, но опять же тоже ну, учились разному, осваивали. Там, когда я говорила про Атлантиду и про ту проблему, которая в Атлантиде произошла, то, что в Атлантиде произошло, там это немножко по-другому случилось. Там строилась определенная иерархия, где просто произошла подмена функций. Подмена функций во время конкретного выполнения конкретного задания, скажем так. Вот. Значит, сейчас что происходит? Сейчас огромное. Сейчас, во-первых, начнем с того. То, значит, опять же, мы должны с вами очень хорошо понимать, что на данный момент для практически всех, за редкими исключениями живущих на Земле людей, зона рождения никакого значения не имеет. То есть люди, ну и мы с вами, к сожалению, в том числе, настолько оторвались от своего истока, от своего высшего я, от своей программы, от своей задачи, от прочих-прочих вещей, что это уже все сейчас практически не работает. Это становится важным только тогда, когда человек близок к завершению своего пути, когда уже он как бы, готовится к возвращению назад. Только тогда все наслоения, все, что он приобрел, весь опыт, который он приобрел за все свои воплощения, вот тогда уже вот это все как приводится к общему знаменателю именно его зоны рождения, его специфики. Вот. Поэтому сейчас люди самых разных зон рождения могут владеть магией, самой разной магией. Ну а кроме того, большинство людей, живущих на Земле, они в основном, то есть сейчас такой, ну, как бы это всегда было, такой магией глобальной, планетарной магии владеют единицы. Большинство людей, считающие себя магами, они в лучшем случае это ну, колдуны, оккультисты, волшебники мелкие. Вот. Поэтому как бы тут вот, ну, целители, пророки, там, ну, опять же, вопрос масштаба. Вот. Поэтому, значит, нам с вами не надо бояться, что вот на нас постигнет участь магов атлантических, потому что ситуация другая, маги другие, время другое. Вот. Значит, но опять же. опять же, все, что я, значит, говорю, я не то, что я вас пугаю, что вот ни в коем случае магией заниматься не надо. Ну, во-первых, тот, кто хочет этим заниматься, его все равно не испугаешь, он будет заниматься, потому что когда это вот уже так, как вид творчества идет, от этого никуда не спрячешься. Если сознательно не будет заниматься, это подсознательно будет получаться. Кстати, у многих это так и, ну, тоже мы знаем все про это. Вот. Наоборот, надо раскрывать свои возможности, просто надо учиться этим управлять. Опять же, вот надо учиться этим управлять, надо учиться этим пользоваться. Ну, то есть, опять же, вот то, о чем мы много раз уже говорили. Так, там вопрос? Ну, не то чтобы все, но многие, да. Да. И не просто готово, а мы сегодня это место обязательно посмотрим. Обязательно. Это, к этому, собственно говоря, вся магическая операция, которую я планирую, она к этому и ведет. Ради этого все и затевается, можно сказать. Хотя, возможно, это не то, что вы ожидаете. Так, еще да.
Вопрос в этом же ключе. Энергия смерти, как бы будучи использованная в ходе магической операции, она может совершить, как бы, поворотить изменительную точку снова.
Множество различных видов, опять же, энергии жизни, энергии смерти. Знаете, здесь, ну вот, оно все очень разное. Вы просто какую-то такую пытаетесь схему изобразить. Здесь нет такой.
Я имею в виду скорее направление потоков. Нисходящие и восходящие. Может
быть, так. Ну, я просто не совсем понимаю вопрос, или вы не совсем понимаете, или я. В общем, как-то вот я просто я не понимаю, о чем речь. Ладно, ну, вот. Так, да.
Говорили о таких отклонениях в Германии, о поклонениях у каких-то, а вот в США, в каких-то.
В США по каким зонам отклонения? По шестой, например, в первую очередь. Вот. По 12-й активный, но это уже, сказать, никуда не деться, да, это как водится, ну, вот, по 16-й, по 8-й, да, ну, как бы, в общем, в полном диапазоне, ну, кстати говоря, они достаточно агрессивны внутри себя, но просто там, как бы, агрессия, она определенным образом канализируется специальным образом, и как-то так они умеют управлять этим, то есть, поэтому... Ну, в общем, то есть программы мирового господства, они у них вполне, так сказать, четко выражены, просто по-другому, в других формах. То есть здесь вопрос в формах. Ну, знаете, любая эгрегориальная структура, она так или иначе, как бы, точка власти любого эгрегора, она находится в 12-х зонах. Это принцип такой, принцип построения эгрегора, поэтому никуда ты этого не денешься, будь ты хоть Америка, хоть кто.
А вот
при
вашей лекции получается, что Гитлер был фашист, правильно? Вот они не тоже был фашист. Значит, Италия, эти же зоны работали, да?
Да. Ну, они были как бы вот друзья. Нет, ну, собственно, вообще фашизм зародился в Италии.
Нет, мы говорим об агрессии.
Сам по себе термин фашизм и фашистская идеология зародилась в Италии. В Германии это был национал-социализм. Это уже мы это все назвали, это наш, от нас пошел термин фашизм. На самом деле там национал-социализм. Они сами себя фашистами не называли, назывался национал-социализм. Ну, опять, если мы сейчас в это будем углубляться, это, значит, у нас не эта тема лекции сегодня. Так, ну, если вопросов больше нету, ну, то есть, я понимаю, что вопросов очень много, но если таких вот, что терпеть невозможно, больше нет, тогда я, значит, сейчас вам предложу, Что бы мы с вами сделали? Какую бы с вами сделали магическую операцию? Так. Наладили с вами приборы, да? Мы с вами должны определить объект нашего воздействия. Да? Значит, на что мы хотим воздействовать. Значит, я предлагаю вам, значит, сделать таким образом, чтобы объектом воздействия стали мы сами, каждый из нас. То есть, значит, магическая операция, объектом которой будет каждый из нас. Подействовать на самих себя. Значит, я предлагаю определенную цель воздействия. И, значит, я уже начинаю формировать структуру магической операции. Значит, я уже, значит, вот уровень двойки. Значит, мы должны идею, программу, значит, сформулировать. Как-то оформить, как-то себе представить. Значит, я предлагаю, значит, вот какую идею всей этой операции магической. Значит, мы с вами, каждый из нас, представляет собой очень сложно устроенное существо. И мы с вами, значит, знаем о, значит, наших составных частях, из чего мы сделаны, из чего мы устроены. Значит, но для нас сейчас, значит, на данный момент, для данной операции, для нас важны, значит, несколько точек, как бы, внутри каждого из нас, значит, которые мы должны себе, как бы, представить, обозначить. Значит. Я просто повторю, это все мы знаем, но я просто их сейчас обозначу, повторю. Значит, у каждого из нас есть, как бы, самая верхняя точка, значит, высшая точка индивидуализации. У каждого из нас есть человеческая монада. Наша монада индивидуальная, вот то как раз, что определяет, как бы, наше внутреннее качество, зону рождения, то есть какой мы зон, там, 22-й, или 5-й, или 6-й, или 11-й. Бывает и такое. Значит, то есть, значит, у каждого из нас есть вот такая вот, значит, верхняя точка, монада. Значит, она многомерна, она находится в специальных пространствах, и реально до нее дотянуться из человеческого тела практически невозможно. Но, тем не менее, она существует. И есть промежуточные точки, ну, матрицы, значит, и основная, как бы, значит, следующая, значит, важная для нас с вами точка, это, значит, матрица эго, значит, это тоже многомерная структура, как правило, ну, у большинства людей. Они разные у разных людей, разного объема, разной размерности. Но у большинства присутствующих здесь это достаточно многомерное образование. Значит, они находятся в тоническом слое и представляют собой проекцию монадической программы, ту проекцию задачи, которая должна выполняться данным индивидуумом во время воплощения в физическом теле. Не за одно воплощение, а как бы вот за весь период воплощения. Значит, вот следующая у нас точка, матрица эго, значит, такая вот, значит, тоническое тело. Значит, затем идет набор тонких тел наших, значит, уже индивидуализированных тонких тел, которые у нас от воплощения к воплощению, как правило, ну, какие-то меняются полностью, какие-то частично сохраняются, значит, тоническое, астральное, эфирное тело. Значит, наше тело, физическое тело у нас с вами есть у всех, да, вот на нем, как бы, все это держится. Значит, и следующие для нас, важные точки – это кармическое клише. Значит, но кармическое клише нам с вами для данной магической операции нужно рассматривать в полном объеме. А кармическое клише у нас тоже устроено очень сложно. Очень сложно. И оно содержит как чисто как бы человеческую часть, то есть есть как бы определенная часть нашего кармического клише, где зафиксирована карма, связанная с нашими воплощениями, то есть начиная с первичной кармы, которая является отражением задачи, которая в матрице эго первоначально была зафиксирована. Значит, и дальше уже та карма, которую мы нарабатывали в процессе наших воплощений. То есть много-много слоев, это может быть достаточно такая очень сложная конструкция. Значит, но это так более или менее еще понятное место, значит, кармическое клише. Но существует еще как бы, одна часть нашего кармического клише, которое связано... Это вот то, что от матрицы эго до вот этого вот кармического клише, вот все вот это вот, это, по сути дела, наша личность. То, что выше матрицы эго, то, что вот между монадой, скажем так, и матрицей эго, то есть более тонкие наши тела, это, ну, как это наша сущность. Это наша внутренняя сущность. Так вот, нашей внутренней сущности тоже соответствует определенный элемент кармического, ну это уже даже трудно назвать это клише, ну, определенное кармическое образование. То есть у каждого из нас существует еще и сущностная карма. Значит, поэтому, значит, можно так сказать, такое вложение. Значит, вот есть сущность изначальное такое вот существо такого огромного масштаба. И это, значит, оно имеет, значит, монаду, оно имеет карму свою сущностную, и оно имеет определенный набор тонких тел, там стабильно-трансцендентное, стихийно-статическое, мутабельное, может быть, тоническое, там, у кого как. Значит, и вот из этой сущности, то есть этого многомерного, огромного существа, из этой сущности выделяется некое подмножество, ну, некий такой фрагмент, личность, наша личность. И вот личность, она существенно меньше имеет измерений, но если у большинства людей сущностные составляющие имеют измерения там несколько десятков или даже, может быть, сотню, полторы размерности, то есть, ну, это огромный масштаб, это представить себе очень трудно, то личность человеческая, ну, максимум, если человек с очень развитым и активным тоническим телом, ну, это максимум 5 измерений для тонического тела, или, ну, бывают, если развитые, опять же, эфирные тела, тоже могут иметь несколько размерностей. То есть, вот, ну, на порядок меньше. Ну, примерно так, да, примерно так. Примерно так. Только одна матрешка очень-очень большая, а другая матрешка, по крайней мере, очень-очень маленькая. Да, вот такое вот, такое как бы вот вложение. Значит, на самом деле вот то, чем мы с вами как бы все время занимаемся, это мы пытаемся найти ну, какое-то соотношение, вот это то, что мы называем самосовершенствованием, вот это попытка найти правильное, законное соотношение сущности и личности, чтобы личность выполняла ту задачу, которую сущность некогда перед ней поставила. Собственно, проблема появилась тогда, когда личность стала жить сама по себе и забыла о том, что вот что-то такое есть, когда внутренняя малюпусенькая матрешечка стала думать, что она основная и стала делать то, что она считала нужным. Вот. Значит, так вот, что, собственно говоря, я вам предлагаю, какую я предлагаю вам магическую операцию произвести. Значит, я предлагаю попробовать установить законное соотношение каждому индивидуально, установить законное соотношение своей сущности и своей личности. И сделать это именно как магическую операцию, то есть как с привлечением тонких энергий, в общем, все как полагается. Вот, значит, задача понятна, да? Как я долго объясняла, но это все просто надо обозначить основные точки приложения сил. Я не случайно говорила вот про эти все, обозначила эти все места, потому что это будут определенные места энергетических воздействий. Значит, это мы с вами сейчас, значит, вот уровень двойки обозначили. Значит, уровень тройки, горло, значит, это все то, что мы с вами делаем, должно обязательно выйти на форму. То есть вы должны эти изменения на себе почувствовать. Они должны обязательно произойти, то есть, ну, в какой форме это. Ну, то есть на самом деле, конечно же, мы с вами так или иначе в процессе наших медитаций, в процессе всей нашей эзотерической работы, работы с отклонением, мы так или иначе это все делаем. Но просто сейчас мы это, так сказать, вот все уже четко обозначим, четко сформулируем и, значит, будем делать целенаправленно и отчетливо. Значит, уровень тройки. Следующий уровень, четверка, значит, сердце, сердечная чакра, значит, это у нас все наши горизонтальные связи и привязанности. Все, что связывает нашу личность с другими личностями, вот оно тоже должно трансформироваться сущностно, потому что связь личности с личностью очень часто не соответствует связи сущности с сущностью, а часто даже мешает. То есть очень многие люди, которые могли бы взаимодействовать, скажем так, на сущностном уровне, на личностном уровне, просто находятся в конфронтации или даже во враждебном отношении друг к другу. То есть вот, значит, уровень четверки, ну это понятно, здесь связи. Кстати говоря, на этом же уровне эгрегориальные связи, то есть связи с человеческими сообществами, включенность в человеческие сообщества, значит, это тоже должно так или иначе, значит, трансформироваться магическим образом. Значит, пятерка. Пятерка – это направление воли. Это обязательно должна быть концентрация воли, концентрация магических усилий для того, чтобы это все произошло. Так что пятерка – это тоже, значит, так, очень важное место. Значит, мы концентрируем нашу волю, мы этого реально хотим. Те из вас, кто реально этого не хочет, а в процессе, как бы так, вроде бы будет в процесс наш сегодняшний вовлечен, это, значит, ну просто ничего не получится, и все. Значит, шестерка. Шестерка – это включение творческого режима. Когда мы с вами в прошлый раз говорили о шестой чакре, значит, вот я вам говорила о том, что магия – это процесс творческий, ну вот мы задаем программу включения творческого процесса, который у большинства людей, за редкими исключениями, заблокирован практически полностью. Ну и, наконец, на уровне семерки, мы попробуем выйти, во-первых, значит, семерка, через семерку, вот это энергии жизни и смерти, значит, на уровне семерки мы попробуем выйти на, ну, во-первых, на карму личностную, и, ну, у кого удастся, выйти на сущностную карму, потому что на самом деле для того, чтобы все вот эти вот трансформационные процессы полностью произошли, должно произойти как бы взаимодействие, проникновение. То есть сущностная карма должна пронизать собою, как бы вот заполнить собой, диффундировать, скажем так, в личностную карму. И личностная карма должна постепенно трансформироваться под воздействием кармы сущностной. Ну, это, конечно, процесс очень сложный, и я не знаю, насколько вот, многим ли удастся это сделать, но, по крайней мере, как программу мы это можем задать. Ну и, наконец, самое главное, результирующее воздействие, мы выйдем на энергии праны, на энергии жизни, которые дадут возможность родиться, каждому из нас родиться заново. То есть вот мы как бы не то, что мы планируем, мы организуем, мы задаем программу, значит, рождения самого себя. Рождение самого себя нового. Рождение самого себя сущностного. Правильного взаимоотношения личности и сущности. Значит, еще раз повторяю, что у каждого это процесс совершенно индивидуальный. И соотношение личности и сущности тоже у разных людей совершенно по-разному складывается. То есть у некоторых в результате вот этих всех трансформаций сущность получит возможность выражаться через личность. То есть личность будет развиваться, развивать какие-то свои дополнительные свойства. Значит, у некоторых наоборот. Сущность как бы с личностью будет разотождествляться, личность закончит свои, как бы личность будет давать дела, скажем так. Личность уже будет уже как бы вот закругляться. Закругляться, а сущность будет как бы становиться сама собой, то есть она будет из личности извлекать квинтэссенцию личностного опыта, и значит, то есть как бы человек будет уходить в сущность свою. Вот. Значит, ну вот примерно вот такие вот значит, у нас с вами значит, перспективы и задачи. А значит, медитацию мы проведем значит, таким образом. Значит, сейчас я вам давайте значит, налажу эти свои приборы, чтобы ничего не щелкало. То есть действовать мы будем, значит, у нас, как вы знаете, никаких магических ритуалов мы не совершаем, то есть работа будет идти исключительно токами. Мы будем работать с токами, с определенными, то есть это будет медитация. Ну и, в общем, чтобы так особенно вас не напрягать, я дам медитацию в привычной для вас форме. Единственное, что я буду давать токи как бы так, пучком. Значит, я дам медитацию на две зоны сразу. Значит, это будет медитация на вторую зону и шестнадцатую, две зоны. Ну, у них там достаточно большое пересечение по токам. Там три тока у них общих, поэтому это не сильно нам даст, как-то не намного больше. И на некоторых чакрах я буду еще добавлять те токи, которые нужны конкретно для этого энергетического уровня. Значит, токи я буду проводить, значит, то есть я буду сразу, ну, некоторые такую форму медитации уже знают, я буду не последовательно проводить токи, а сразу пучком. То есть мы берем сразу же, значит, одной чакрой, мы берем сразу все токи, потом переходим к следующей чакре, к следующей. Ну, это немножко посильнее воздействие, но я надеюсь, что вы все уже достаточный опыт имеете медитативный и справитесь. Вот, значит, такая у нас с вами значит, программа. Значит, особенно обратите внимание, естественно, на верхнюю точку, на единицу, на точку входа и на семерку. И на семерку. Ну, я, возможно, по ходу дела еще буду как-то комментировать, чтобы было понятно. Так, внимание. Единица. Единица. Сок. Рон. Сок. Рон. Тоон. Тоон. Знаете, сок происходит активизация самых верхних тел, сущностных. Тоон. Фер, фер, ао, ао, единица, все единица, ин, ин, остер, остер. Сок, рон, тоон, фер, ао, ин, остер. Двойка. Двойка. Сок, ром, тоон, фер, ао, ин. Остер, ра, ра, матрица эго на этих энергиях многих оживляется. Тройка, сок, рон, тоон, фер, ао, ин, остер, присцель, серс. Связь между телами налаживается, выход на форму программ. Четверка, четверка, сок, рон, тоон, фер, ао, ин, остер. Крон. Пятерка. Сок. Рон. Тоон. Фер. Ао. Ин. Остер. Хох, Грон. Шестерка. Солок Рон. Толон. Фер Ао. Ин. Остер. Левис. Семерка. Солок Рон. Толон. Фер Ао. Ин. Остер. Ву. Ву. Так, и вот теперь снизу. Сейчас мы пойдем снизу вверх. И вот тут от вашей семерки будет зависеть, насколько вы сможете энергии жизни в себя включить. Ву, ву, Остер, Ин, Ао, Фер, Тоон, Ром, Соок. Шестерка, Левис, Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Ром, Соок. Пятерка, пятерка, Грон, Хох, Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Рон, Соок. Четверка, Крон, Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Рон, Соок. Тройка. Серс, Пресцель, Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Ром, Соок. Двойка. Ра, Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Ром, Соок. Единица. Остер, Ин, Ао, Фер, Толон, Ром, Соок. Ну, заканчивайте. Значит, что я вам хочу сказать? Значит, вам сейчас открылись очень обширные пространства, очень много. Не суетитесь. Я просто вижу, что некоторые увидели, почувствовали, как сразу какой-то мельтешиться начали. Не надо суетиться, не надо бегать, не надо ничего. Вот надо, это все надо в себя вбирать, впитывать. Не надо стремиться сразу все нахватать и... То есть вот очень с этим как-то вот бережно с этим обращайтесь и очень, кстати, аккуратно. Ну, закругляемся. Опять потрач пошел. Это я просто не хочу, чтобы вы слишком долго, потому что, ну, некоторым трудно, может быть.